Антистрофа вторая. Красная кровь вас с землей не разлучит. Брось, Одиссей, эти стоны притворные. Красная кровь вас с землей не разлучит. А у меня она страшная, черная. В сердце скопилась и давит, и мучит. Николай Гумилев. Ахилл и Одиссей. Итак, груда соленого камня на задворках Ионического моря. Возвращаюсь, чтобы покинуть, чтобы вернуться. Неужели так вечно? Только-только выбравшись из-за горизонта, Гелиос слегка щурился, окутываясь легкой дымкой. Боялся всевидец ослепить сам себя. Кроме этой, упрямо следовавшей за золотой колесницей дымки, на бирюзе небосвода не было ни пятнышка. Сезон испепеляющей жары медлил, ожидая появления Орионова пса, и близкое блюдо земли, накрытое опрокинутой чашей небес, было не раскаленным, а просто теплым, живым. Радуйтесь, твари земные, пока есть время. Твари радовались. Стремглав носились над головами стрижи с ласточками, добывая пропитание горластому потомству. Щебет стоял, уши закладывало. Басом гудели солидные, толстые, отливающие бронзой жуки. Деловито жужжали пчелы, наперебой заходились стрекотом цикады в темной зелени олив и смоковниц. Все спешили жить. Вкусить от пиршественного стола бытия, урвать лишнюю кроху, пока еще и не открылись пред тобой мрачные врата Эреба, и горькие воды Леты не плеснули прямо под ноги, приглашая сделать глоток забвения. Спешили, жили, дышали. Даже те, к кому горечь тайных вод подступила вплотную. Слуги уложили Алкима на солнышке, возле плетеного навеса, чтобы, если начнет припекать, мигом перенести больного Домата в тень. Одиссей хорошо помнил этот навес. Здесь дядя Алким не один год вдалбливал в детские головы тьму всяческих премудростей. Ментору вдолбил, как-никак сын, плоть от плоти. А ему не поседи Василенку. Сейчас проверим. «Радуйся, дядя Алким!» — сказал и поперхнулся. — Где уж тут радоваться? Более всего Домат Алким походил на каким-то чудом ожившую мумию. Говорят, в Черной Земле, в древнем Айгюптосе, царей после смерти не сжигают, а засушивают и хоронят в огромных толосах, ограненных на манер копейного жала. Сам же дядя Алким и рассказывал. Казалось, тело Домата вдруг спохватилась и теперь спешила усохнуть вслед за левой ногой, сухой с детства. Сейчас советник Лаэрта-садовника выглядел жухлым, увядшим, как ломкий осенний лист, лишенный и малой талики жизненных соков. Дунет ветер, подхватит, понесет прочь, все дальше и дальше, на край земли, за край, откуда нет возврата. И только глаза на лице мумии лихорадочно горели. Два угля гефестовой кузницы под слоем пепла. «Радуйся, Одиссей!» В голосе Домата добавилось хрипотцы, но слова он произносил по-прежнему, четко и твердо. «Садись, поговорим. Ты ведь за этим пришел, я вижу». Одиссей молча кивнул и уселся напротив умирающего. На то место, где обычно сидел во время занятий некий рыжий сорванец. «Память ты, моя память!» Накатила, отхлынула. «Не сейчас. Позволь, дядя Алким, я расскажу тебе одну историю». Потянулся, тронул сухой щетинистый подбородок Алкима, тайный знак просьбы и любви. «Вроде тех, что ты когда-то рассказывал нам с ментором. Если хочешь, спи. Каюсь, я тоже иногда задремывал на твоих уроках». Взглянув на пепельно-серое лицо Домата, Одиссей запнулся, отвел взгляд. продолжил, невольно подражая памятным речам своей возлюбленной покровительницы. Жил-был в Фессалии герой Пелей-неудачник. Пауза. Нет, дядя Алким ничего не спросил. Можно продолжать. Не складывалась жизнь у Пелея. И вот однажды решили глубоко уважаемые сжалиться над ним. Из неудачника сделать счастливца. Богатство, долголетие, жена-богиня. Чем несчастье? Титанида. Осенним листопадом прошелестел голос Дамата. Что?
Ты действительно слишком часто дремал на моих уроках. Не богиня, жена Титанида, древнего рода. Из тех, кто, скрипя сердце, пошел на поклон, чтобы не пойти в Тартар. Оборотень, как и все морские.
Ты говоришь оборотень?
Я ничего не говорю. Я старый и больной. Я сплю. Это люди говорят. Фетида глубинная в руках героя становилась зверем, огнем, водой.
Твои сны вещи, дядя Алким. Итак, сыграли свадьбу, а вскоре родился у счастливых родителей сын Легерон.
По прозвищу Ахилл, что значит «невскормленный грудью».
Сухие губы умирающего чуть раздвинулись в улыбке, и нижняя губа треснула. На ней проступила капля густой, как смола, темной крови. Но Алким даже не заметил этого. В глазах его теперь горел совсем другой огонь. Яркий, веселый, живой. Молодые глаза на лице умирающего старца. Это было... Вспомнились тени, кружившие в сладострастном танце вокруг Приама Троянца. Прекрасный, завораживающий ужас. И Одиссей торопливо продолжил, оборвав повествовательный лад. Сейчас юному Легерону, насколько я понимаю, около 2 лет, и его очень любят глубоко уважаемые. Настолько любят, что жаждут видеть младенца на самом почетном месте, под стенами Трои.
«Храни нас, боги, от своей любви!» — еле слышно прошептал Алким, слизнув кровь обложенным языком. «Говори, говори дальше. Я сплю.
Спи. И пусть тебе снятся Легероновы папа с мамой. Глупые, они почему-то не хотят ребенку такого великого счастья. Скрывают, прячут.
Жаль, мне не снится, где именно прячут этого замечательного малыша.
Сейчас приснится. Его держат на Скиросе, среди дочерей и внуков тамошнего Басилея, переодетого девочкой. Но я избран помочь Легерону обрести его удел, его невиданное, неслыханное счастье. Меня об этом очень убедительно попросили.
Не ты хочешь знать?
Знать нет. Я сумасброд, я не умею знать. Мой рок — видеть, чувствовать и делать. Что делать мне успели объяснить? Что я чувствую, никого не касается. Теперь я хочу видеть, ясно и отчетливо.
Ты вырос, мальчик. Стал совсем взрослым. Видеть, чувствовать и делать по-человечески. Славно, славно.
Алким умолк, вслушиваясь в далекий шум прибоя и стрека цикад. Легкая тень от дымки, преследовавшей солнце по пятам, набежала на его лицо, сделав впадины и морщины резче, хотя казалось, что резче некуда.
«Какой чудесный сон! Юный Легерон, сын полубога Пелея и Титаниды Фетиды. Дитя, в чьих жилах едва ли не на 7/8 течет серебристый хор глубоко уважаемых. И лишь чуть-чуть алая кровь смертных. Редкость в наше время, опасная драгоценность. Что нам снилось об этой драгоценности раньше?
Слухи, сплетни.
Люблю грезить сплетнями. Итак,
сухой песок скуки заваливает меня с головой. Кто-то невидимый быстро и уверенно выводит на песке острым стилосом чтобы стереть, едва я успею прочесть. Одни говорят, что Фетида Глубинная купала сына в черных водах Стикса, дабы сделать его тело неуязвимым для людей и богов. Другие вместо Стикса поминают Лету. Третьи утверждают, будто мать вечера клала новорожденного, умощенного нектаром, в огонь, желая выжечь смертную долю, а утром натирала амброзией. Примечание. Амброзия, бессмертная пища, дарует вечную жизнь, возрождение плоти. Нектар, от греческого корня «нек», то есть «смерть», предохраняет от старения и разложения. Аналог живой и мертвой воды. Богам доступны оба компонента. Применяемые по отдельности создают вечных старцев или юных нетленных покойников. Конец примечания. Если поверить хотя бы в одно из этих утверждений или на мгновение допустить, что верны все три, сухой песок пышет жаром. Жаром огня, в котором древняя Титанида закаляла плоть своего сына. Но я терплю. Вытерпел же Легерон, прозванный Ахиллом. А невидимая рука тем временем разравнивает горячую поверхность песка, чертя новые письмена. После освобождения Прометей Ясновидец открыл олимпийцам великую тайну. Жена возмездия, Фетида, родит Зевсу сына, который будет сильнее отца вкупе с другими богами, дабы со временем низвергнуть их. И тогда громовержец, стремясь избегнуть рока, повелел отдать Фетиду в жены смертному, и родила она от героя Пелея.
«Дитя из пророчества? На месте глубоко уважаемых, и в особенности на месте их владыки, умирающему простительной ересь, я бы все же опасался этого мальчика, не ища встречи и посылая по его душу кого-нибудь другого, например, тебя.
Если мумия способна выглядеть счастливой, то дядя Алким был счастлив. Значит, они хотят просто избавиться от угрозы? Принести в жертву? Но почему именно под Троей?
Ты слишком многого от меня требуешь, Одиссей. Я не пророк и не ясновидец. Я старый, больной человек. Я сплю и вижу дивный сон о маленьком Легероне. Стань он сыном божества, быть ему сокрушителем Олимпа, губителем родичей. Но невскормленный грудью сын полубога-героя. Кого станет сокрушать он? Дай ему волю.
Ему 2 года, дядя Алким, даже меньше 2, а война вот-вот. Алким отвернулся, сощурился на солнце, глубже спрятавшееся в сизую пелену. Глаза его медленно гасли, но там, в глубине, продолжали мерцать отсветы огня. Быть может, того огня, что на глазах иссушал, сжигал дома-то изнутри. И нет под рукой амброзии, а мыть умирающего на рассвете. Дрогнул, раскрылся провал рта.
Тебе не доводилось видеть, как моряки растят крысиного волка?
Доводилось, угрюмо кивнул рыжий. Не единожды. В бочку запирали 2 крыс-самцов. Спустя некоторое время извлекали единственного — выжившего крысоеда. Его держали в клетке, кормя только живыми сородичами, и, наконец, подпускали в трюм корабля. Вскоре крысиный волк принимался за дело. «Спасибо тебе, мой Алким». Одиссей не заметил, что назвал Дамата так, как всегда звал своего советника Лаэрт. «Нам с тобой приснилось больше, чем я надеялся. Я исполню волю глубоко уважаемых. Я вытащу Легерона из норы, но я буду очень внимателен к этому ребенку. Очень.
Я сплю, мой Басилей. Я не слышу тебя. И мне снится город Эфир. Снится один хороший человек, большой знаток в составлении ядов. Если ты собрался воевать, как воюют люди...
Да, мой Алким, как люди. Спасибо еще раз.
Ну что ж, прощай, мой Басилей. Я знаю, тебе надо спешить. Мне тоже. Скоро я не проснусь вовсе. Внутри бедного Алкима поселился злобный усатый рак, и клешня его вот-вот перекусит нить моей жизни. Но теперь мне не обидно умирать. Знаешь, я всю жизнь мечтал поучаствовать хотя бы в одной войне, лицом к лицу.
Немой вопрос отразился на лице Одиссея, уже поднявшегося, чтобы идти.
Я все-таки принял участие в войне. В Троянской войне. Прямо сейчас. Ведь для этого совсем не обязательно надевать шлем и размахивать копьем, выкрикивая всякие глупости.
Я никогда не забуду твой урок, мой Алким. Последний урок. Прежде чем отплыть на встречу с Диомедом, Одиссей сделал малый крюк. Причалив в Эфирской гавани, сказал Илу Мирмериду, больше известному среди пенного братства, как Ил Гадюка: «Мне нужен яд».
«Для друзей? Для врагов? Для тайны?»
— ласково осведомился Гадюка. Горбун с длинными паучьими руками и лицом редкой красоты. «Для стрел. Что-нибудь вроде лирнейской травы». На лице Гадюки появилась мечтательная улыбка.
«О, у моего господина хороший вкус. Медок лерны, молочко ехидны, горгонская слизь. Это, знаете ли...»
Губы эфирца стянулись шрамом.
«Но для этого господину нужно всего лишь убить гидру».
«Мне некогда выслушивать твой бред, да или нет?»
«Увы».
Паучьи руки разошлись в стороны.
«У меня нет яда для стрел. А зелье подобного лирнейскому вообще нет на земле, но у меня есть совет. Мой господин знаком с Анхиалом-тофийцем. Это рядом, в Акарнании».
«Нет».
«Тогда попрошу моего господина обождать. Я напишу табличку».
Когда Одиссей уходил, он вдруг увидел, Гадюка вовсе не горбат, просто так держит спину, иногда. Самого Одиссея тоже многие считали хромым, а Анхиал, тофиец из Акарнании, оказался милейшим собеседником и гостеприимным хозяином, ради гостя готовым на все. Особенно ради гостя, способного оказать многие услуги веслолюбивым тофийцам. Хороший человек, как сказали бы Лаэрт-садовник и его домат. Больше всего я боялся, что лук Аполлона воспротивится отравленным стрелам. Нет, принял как родных. Скирос — малый остров в Лиловом и иначе Эгейском море. 300 стадий от восточной оконечности Эвбеи, на исходе первой четверти пути от Большой Земли к Троаде. Кроме тайного убийства героя Тезея нынешним Басилеем, списанного на несчастный случай за недостатком доказательств, не прославлен ничем. По обе стороны юго-западного мыса два островка, отягощающих наблюдение за морем с суши. Ложные сигнальные огни устроены халкидским Эосфором, который после допроса с пристрастием сообщил: «Дядя Алким, твой ученик хорошо подготовился к ответу».
Примечание. Эосфор, несущий свет. Божество вечерней звезды. Тайное прозвище сигнальщиков, устраивавших ложные береговые маяки, способные посадить корабль на мель или рифы. Конец примечания.
«Мне тебя что, папашей теперь называть?» — хмуро осведомился Диомед вместо приветствия. Я не ответил. Мы вообще дня два почти не говорили друг с другом. Не до того было. А больше делали вид, что не до того. Пенелопу я оставил в Арголитской гавани. Мою красавицу не узнал бы издалека лишь слепой. Да и ему бы рассказали. А я вовсе не хотел оповещать море, кто собрался на Скирос. Отплыли на Диомедовой Пинтекантере. Старая подружка по троянскому образцу, за которую мне, кстати, Сванакта причитается, сплошь набитые его гитарами-головорезами. придачу, хотел взять купеческую эйкосору, но в последний момент передумал. 20 весел — это много для скромного торговца безделушками. Взяли кимбу, малую ладью с бортами, обтянутыми кожей. Вон она, родная, болтается на канате за кормой. Погода благоприятная, попробовала б капризничать, не утонет. Диомед сидел возле судового алтаря, мрачней тучи. Тайная дума грызла аргосского ванакта, точила изнутри. Он сильно изменился за те месяцы, что мы не виделись. Иногда мне казалось, будто Диомед старше меня на 10-20 лет. Иногда, что я старше его на целую вечность. Временами он поднимал взгляд к небу, и синие глаза упирались в синь купола над головой с дерзким вызовом, словно он собирался прямо с помоста ринуться ввысь. «Мермидонцы отказываются идти на войну без него», — вдруг бросил он, по-прежнему глядя вверх. «Трахины, Фтия, Алоп. Наотрез». «Без кого?» — спросил я. «Я знал, без кого. Он очень нужен им». Послушать Диомеда, так выходил разговор двух безумцев. «Настолько нужен, что они готовы на все». «Кто они?» — спросил я. «Я знал, кто». «Если я решусь убить его...» «Не мешай мне». Диомед перевел взгляд с неба на меня. Уперся, надавил. «Прошу тебя, заклинаю, не мешай». Всю оставшуюся дорогу к Скирусу он молчал. Молчал и я. Думал, смогу ли я прикончить Диомеда, если аргосец посягнет на жизнь ребенка, за которого мне заплатят священной клятвой, ременными петлями моего будущего щита, залогом возвращения. Ответы — убийцы вопросов. Вот бывает так. Один единственный взгляд между двоими ударит молнией, и сразу ясно — навсегда. Или друг друга в бою от смерти прикроют, или друг друга в кровной сваре зарежут. Или. Без недомолвок. На подходах к острову кимба была видна издалека. Особенно из дворца, каменной диадемой, увенчавшего скалу над мысом. При желании и достаточной зоркости можно было разглядеть не только то, что в ладье 6 человек, да еще лохматый пес, мирно дремлющий на тюках с товарами, но и то, что 2 из 6 — купцы хозяева, а остальные — рабы, судя по коротким стрижкам. Косолапо переваливаясь на зыби, кимба двигалась к берегу, прямиком в бухточку с галечным пляжем. Сюда спускались высеченные в камне крутые ступени. Наверное, имелась возможность добраться ко дворцу и другим, более легким путем, но с этой стороны острова легких путей видно не было. Наконец днище скрежетнуло по камням. Ладья ткнулась носом в берег, и рабы поспешили втащить ее на пляж. Молодой плечистый купец Щеголь, хитон цвета луковой шелухи как нельзя лучше подходил к его рыжей шевелюре, задрал голову вверх. Минуту-другую, приставив ладонь козырьком, изучал нависшую над ним твердыню. Наконец, с сомнением поджал губы. Дескать, могут и в зашей погнать. После чего, не тратя времени даром, принялся командовать. Рабы засуетились, второй из купцов щелкнул коротким бичом. И вот на берегу развернулся настоящий рынок. Чистые полотна на песке, поверх разложены, манят взгляд женские украшения. Гребни, медные, серебряные, черепаховые, из душистой магнолии. Шкатулки, инкрустированные перламутром. Флаконы из горного хрусталя с притираниями и благовониями. Отрезы тканей, полированные зеркала из бронзы. Веселые светильнички, изображающие Приапа с тележкой, и еще множество всякой всячины. Расчет оказался верен, покупатели не заставили себя ждать, вернее, покупательницы, Многочисленные жены и дочери Басилея Ликомеда, многие с детьми и внуками на руках, потянулись на пляж. Еще бы! Когда скучище изо дня в день, а заморские гости не балуют скиросцев приездами, да еще с товарами, перед которыми разве что богиня устоит. Двое дородных стражей, с неохотой спустившись вдогон женщинам, скучно оглядели торговцев. Не усмотрев ничего подозрительного, сели возле ступеней, прислонив к скале копья. Велено приглядывать, приглядываем. Только блажь все это. Кому оно надо? Ни Европы, ни украдут. Рядом мигом образовался один из купцов. Заговорщически подмигнул. Может, женам что нужно? Невестам? Подружкам? Серьги там, ожерелье? Уступлю за полцены. Разглядеть хорошо бы, а как же? Разглядеть, лизнуть, пощупать. Кстати, собаку вас держит? Породу улучшить не желаете? Видали, какой кобель в ладье дрыхнет? Не пес, дракон, сожрет, не поперхнется. И всего за безделицу. Что? Подумать надо, сразу видно серьезных людей. А для лучшего соображения отведайте глоток фасосского. Я и сам горазд, да не пить же в одиночку. Дионис оскорбится, с ума сведет. Стражи охотно согласились Диониса не оскорблять. Тем временем рыжий успевал нахваливать товар, отшучиваться да сыпать прибаутками. Цен не заламывал, но и своего не упускал. Сразу видать купеческую хватку. Женщины обступили выложенные сокровища, галдя чище стаи ворон зимой. Горластые тетки с пышными телесами, юные девицы, румяней зари, рабыни, из-под тишка подмигивающие торговцам, есть, мол, чем расплатиться, пошли за камешек. Под ногами шныряла детвора, норовя стянуть пустячок, и цепкий взгляд купца нет-нет, да и задерживался то на одном, то на другом ребенке. Хотя, казалось бы, да сосунков ли торговому гостю, если он не из подлого племени андроподистов?
Примечание. Андроподисты. Делатели рабов. Покровителем считали Зевса, в свое время укравшего приглянувшегося богу мальчика Ганимеда. Конец примечания.
Припозднившаяся девушка, тоже с сопливым дитятей на руках, сестрой или племянницей, все пыталась протиснуться к манящему изобилию. Но увлеченные торгом подруги сомкнули строй не хуже спартанских щитоносцев, и разорвать их ряды мог разве что Арий-губитель, вздумай бог войны прицениться к черепаховому гребешку. Рыжий купец обернулся, встретился взглядом с девушкой, куда более рыжей, чем он сам, с червонным отливом. Разом нахлынула толпа на площади в Спарте, и хрупкая, по-мальчишески угловатая девушка-подросток, пылая растрепавшимся огнем кудрей, норовит заглянуть за спины сопящих мужчин. «Помочь, лисичка, мы, рыжие друг дружки, лучшая подмога». «Ага», — ничуть не смутилась лисичка, — «подержи-ка». И девочка, мирно посапывающая, несмотря на всеобщий галдеж, сама собой оказалась в моих руках, так что я даже слегка растерялся. А рыжая с внезапным проворством упала на четвереньки, скользнула меж ног товарок и, сияя, принялась любоваться эпирскими бусами. Нет, конечно, сходство с Пенелопой оказалось весьма поверхностным. Чистое, без веснушек лицо, миндаль глаз темный, зрачок почти незаметен, нос тонкий, правильный, словно выточен из слоновой кости. Опять на девиц заглядываешься, кобели токийский. Может быть, вот этот карапуз у тебя на руках и есть Легерон? Вряд ли, конечно. Надо тайком проверить, девочка или только переодели девочкой. Глубоко уважаемые настаивали, чтобы юный Пелит отправился под Трою по доброй воле. Только кто его будет спрашивать, сопливца? Сунем на корабле цацку блестящую, пообещаем дать из лука пострелять и всех дел, раз уж так приспичило, чтоб доброй волей. Было жаль портить женщинам случайный праздник. но уговор дороже клейменных слитков серебра. Я люблю всех вас, красавицы. И тебя, рыженькая, и тебя, чудо на моих руках. Только праздники все равно рано или поздно кончаются. Ничего с вами не сделается, потом всех отпустим. Нам нужен невскормленный грудью, сын Пелея и Фетиды. А если его не окажется здесь, на пляже, что ж, тогда скиросскому Басилею придется обменять Лигерона на своих жен и дочерей. Куда он денется? Обменяет. Внутри струйками песка текла знакомая скука. Вроде бы все здесь. Больше никто не спешит из дворца на берег по крутым ступеням. И мои люди усердно подливают сонным стражам, готовясь перегородить лестницу. Самое время. Видимо, Диомед тоже решил, пора. Потому что из-за ближнего островка, бородавкой торчавшего неподалеку от мыса, вырвалась боевая пентакантера и со всех весел ринулась к берегу. А с противоположной стороны мыса, из-за нагромождения скал, бегом явились аргосские гетайры под покровом ночной мглы, и благодаря указаниям болтливого Эосфора высадка воинов прошла наилучшим образом. Запоздало ударил тревогу гонг во дворце. Разомлев от вина, стражи не успели опомниться, опытные свинопасы мигом скрутили бездельникам руки, ткнули мордой в песок. Двое подхватили копья и перекрыли ступени, единственный путь к бегству.
«Пираты!» — взвился знаменем женский визг над побережьем. «Стража! На помощь! Насилуют!» — возопила одна из пышнотелых красоток.
«Ага, помечтай!» — усмехнулся про себя Одиссей. Он обернулся к рыженькой, чтобы вернуть ей ребенка. Не самому же на корабль тащить? И застыл, пораженный увиденным. У девушки менялось лицо. Словно незримый скульптор подкрался к храмовой статуе и принялся на ходу переделывать уже законченное творение. Черты стали жестче, кожа тугим пергаментом обтянула скулы, брови сошлись у переносицы грозовыми тучами, профиль сделался хищным, орлиным, карие глаза зажглись факелами в ночи. Да что лицо! Сама девичья фигура менялась под неумолимым резцом. Шире плечи, жилистей ноги, отчетливее вены на запястьях. Пронзительный визг рухнул птицей, сбитой в лед. Ниже, еще ниже, словно опытный флейтист пробежал пальцами по отверстиям, заставив инструмент хрипеть. И когда малыш Лигерон пилит, он же Ахилл, невскормленный грудью, он же Пира рыжая, он же несостоявшийся крушитель Олимпа, с гортанным рычанием бросился навстречу диомедовым гетайрам. «Это безумие!» — вопил внутренний даймон Одиссея. «Ему ведь меньше 2 лет!» «Безумие!» — скалился в ответ Номос, содрогаясь до основания. «Двое мальчишек год за годом играют в песке, и один из них... Встречай брата-безумца, рыжий!» Сын Лаэрта все-таки изловчился, нашел едва заметную паузу между свистящими стрелами мгновений, сунул дитя прямо в руки, онемевшей от ужаса тетки.
«Он! Это он!»
Лигерон обогнал Одиссеев крик. Как молния обгоняет раскат грома. Миг, и он уже среди воинов. Еще миг, в руках у подростка. Младенца? Бойца? Сверкнул меч, и один из гетайров беззвучно рухнул в песок. Высверк бронзы, алый фонтан хлещет из разрубленной шеи.
«Это он!»
Лучшие из лучших. Гетайры из личной охраны Ванакта Аргоса валились колосьями под серпом. Червонный отлив кудрей, веселая ярость взгляда, женский гематий лопнул на бедре. Он был подобен Богу и убивал, как Бог, легко. «Остановите его! Оста...» Грохот вдоль лестницы, с неба на землю. Свинопасы, выронив копья, летят кубарем. Абсолютно голый скиросец, закрывшись щитом, спешит на подмогу невскормленному грудью. Вот он ближе, ближе, хрустит под стопой гребешок из магнолии, брызжут бусы, огибает безобидного торговца. Любовь, скука, детский плач. Одиссей в броске снес голову с ног, швырнул поверх щит, навалился. Нет, не удержать. Перехватил горло, другой рукой вцепился в волосы, выворачивая лицом к небу. Сдавленный храп. «Одиссей, ты? Патрокл?» Захват разжался сам собой. «Останови Легерона! Ему нельзя! Он их всех! Всех!» «Останови! Попробуй, останови малолетний смерч, играючи, крушащий все вокруг!» В растерянности Одиссей бросил взгляд в самую гущу бойни и увидел. Гетайры пятились, расступались. Огненно-кудрое дитя блаженно зашлось хохотом и смолкло, упершись в синий взгляд. Он возник из пыли истонов, ванак Таргаса, Диомед, сын Тидея, нечестивца. Сын боевого безумия и совы, оливы и крепости. В броне, сверкающем на солнце шлеме, наглухо перекрытый ростовым щитом, с копьем на изготовку. «Если я решусь убить его, не мешай мне. Прошу тебя, заклинаю, не мешай. Гарпии, раздери эту клятву. Я не хочу убивать своего друга. Я не могу смотреть, как гибнут его люди. Я действительно не хочу, не могу». Лук сам упал в руку с далекой Итаки. Даже тянуться не пришлось. Колчан с отравленными стрелами был припрятан под ближайшим полотнищем. На всякий случай. Вот он, случай всякий. Томной любовницей на ложе стрела легла на тетиву. Правая рука, казалось, сама поползла сперва к груди, а потом дальше, выше, к уху. «Прости меня». «Кто? Кто, прости? Диомед? Двухлетний убийца Легерон Пелит?» «Убей Диомеда!» — вопил рассудок. «Потому что ребенок Пелея и Фетиды — залог клятвы олимпийцев, залог жизни, залог... Убей Диомеда! Он злой! Он палач маленьких, таких, как я! Он и меня убьет!» — оглушительно вторил детский плач, прорываясь сквозь песок скуки и взбаламученное море любви. Впервые рассудок с безумием были заодно. Вот только напоенное ядом жало упрямо отворачивалось от аргосского ванакта, стремясь уткнуться в спину мальчишки, переодетому девушкой. Разум за, безумие за. Кто против? Неужели... Лук Аполлона, забывший или не захотевший вспомнить тайную истину, лук и жизнь одно. А я сам это помню прямо сейчас. Вещи несут на себе отпечаток своих хозяев, но лишь отпечаток. Бог на моем месте тоже стрелял бы в Диомеда, а лук захотел иначе. Мгновение длилось. Два отчаянных удара сердца. Рука с тетивой ползла к уху, напрягая лук, изгибая его в сладострастном ожидании. Сейчас, пущенная им, мной, пущенная нами стрела вонзится в незащищенное горло Легерона. Нет Диомеда, нет... Два удара сердца — очень долгий срок. Диомед сделал последний шаг, и рука его, сжимавшая копье, ударила с уверенностью, дарованной опытом. «Нет, не надо!» Легерон вдруг отвлекся, глянул в мою сторону, мазнул наискось слепым взглядом. Лук в ответ дернулся так, что мне едва удалось удержать его, и тяжелое копье Диомеда на локоть вошло в бок мальчишки. Невскормленного грудью швырнуло наземь. Копье выдернулось из раны, в горячке занеслось для нового удара. Диомед едва успел отскочить. Меч вскользь прошелся по голени, скрежетнув медью по ножей. А мальчишка уже снова был на ногах, и Ванакт, прикрываемый двумя гитарами, пятился, барахтаясь в вихре ударов. Женский гематий окончательно разорвался, и было хорошо видно, что на теле Легерона нет ни царапины. Огонь, Стикс, лето. Одиссей опустил лук, страдальчески скрипнувший тетивой. В следующий миг ногой человек со щитом, без меча, без копья, обрушился на мальчишку со спины. У Патрокла почти получилось. Почти. Ударил щитом в плечо, сбил в песок, но упасть сверху, чтобы придавить, мешая встать, не смог. Море любви слилось воедино с сухим песком скуки. Детский плач взорвался изнутри набатным гонгом, и, швырнув лук обратно на Итаку, я ринулся в тишину, в зрачок урагана. Повалить, удержать, не дать. Но первым успел не рыжий безумец. Первым был ком шерсти со скаленной пастью. Веревка ненадолго смогла удержать Аргуса, рвущегося в бой. Там среди криков, лязга и хрипа был его хозяин. Живой бог нуждался в защите, остальное не имело значения. Успел. И промахнулся, чего раньше с Аргусом никогда не случалось. Покатился пес кувырком по гальке, обернулся ему вслед невскормленной грудью, в руке обломок чужого копья, сверкает безжалостная бронза, жаждет собачьей крови. «Собачка!» Остановилась, замерла, стихло все. «Ой, какая лохматая!» Звякнула бронза о гальку, упала. Да еще кто-то из гитаеров, не успев остановить удар, наотмашь полоснул мальчишку мечом по спине. Одиссей хорошо видел. Лезвие взрезало податливую плоть, словно тугую кожицу граната. И рана закрылась за клинком, как если бы гитаер рубил не тело, а воду. Эта вода смыкалась с еле заметным опозданием. Оборотень, как и все морские. «Ты чего?» — обернулся через плечо мальчишка. «Я уже не играю!» Обида, мелькнув в голосе, сразу исчезла, едва Легерон вновь повернулся к ошалелому псу. «Собачка, хорошая! Ты не кусаешься?» Одиссей сам не заметил, как оказался рядом. «Не кусается. Аргус добрый. Дай ему ладошку, пусть обнюхает». «Зачем?» Он так знакомится. А пальцы тем временем клещами вцепились в загривок пса. «Только цапни мне, попробуй только!» «Большой какой! Страшно?» «Не бойся!» И охнул от изумления. Аргус потянулся вперед, обнюхал протянутую ладонь всю в чужой крови и вдруг лизнул. «Ты ему понравился, Легерон?» Незримый скульптор подкрался из-за плеча. Удивленно округлились глаза, снова детские, девичьи, припухшие. Задрался нос, раньше прямой. На губах проступила робкая улыбка. Тело, лишенное одежды, становилось заметно более щуплым, угловатым. Вопросы посыпались градом. «А откуда ты знаешь, как меня зовут? А как тебя зовут? А мне его погладить можно, а?» «Твое имя мне назвал Патрокл. А меня зовут Одиссей. Можешь его погла...» Легерон не дослушал. Руками, лицом, всем телом зарылся в густую шерсть Аргуса. Пес, как ни странно, терпел. «Лохматик! Здорово! Так ты, дядя Одиссей, самый хитрый. Мне про тебя тоже Патрокл рассказывал».
Хвала богам, он ни на чем долго не задерживался.
Да, я очень хитрый дядя Одиссей. А это очень грозный дядя Диомед. Очень грозный дядя, опершись на копье, ошарашенно глядел, как мальчишка играет с собакой.
Правда? Радуйся, дядя Диомед. А здорово у нас вышло. Отличная игра. Давайте еще поиграем.
Диомеда передернуло. Боги, игра. Всего лишь игра. Эй, глубоко уважаемые, вы хотели, чтобы Легерон пошел под Трою доброй волей? Конечно, малыш. Только давай позже. Поехали с нами. Мы отвезем тебя на большую-большую игру. И играть будем много дней.
Ух ты!
Когда глаза невскормленного грудью полыхнули в ответ, Диомед невольно подался назад, крепче ухватив копье. К счастью, сын Пелея этого не заметил.
Честное слово?
Честное.
А можно... Можно я теперь за тебя буду, дядя Одиссей? Ты же сам сказал, рыжие друг дружке подмога.
Можно. И дядя Диомед за нас будет.
Здорово. А когда поедем? Прямо сейчас?
Ну, не прямо, после обеда. Легерон радостно завопил и прошелся по пляжу колесом, умело огибая окровавленные трупы. Вновь вскочив на ноги, оказался лицом к лицу с Патроклом. Дядька Пестун, или кем он тут был, наготу прикрыть не удосужился, а ставший ненужным щит и вовсе подбирать не стал. Все мужское достоинство Патрокла было выставлено на всеобщее обозрение. Я заметил, гетайры одобряют, завистливо цокают языками. Навалился озноб, по хребту забегали мурашки. Скульптор-невидимка, что ты творишь? Останови, отдерни резец! Мальчишка, мальчишка снова начал меняться. Мягкая плавность форм, остаточная угловатость подростка, но черты лица пронизывает чувственность. Влажно блеснули карие глаза, грудь заострилась сосками. Патрокл, рука Легерона ласково опустилась на бедро опекуна. «Я уезжаю на игру. Мы поплывем вместе?» В голосе невскормленного грудью прорезалась тревога, напомнив мне вопросы моей жены.
«Конечно», — поспешил успокоить его Патрокл.
«А виски-то у тебя совсем-совсем седые, молодой изгнанник. Иди, собирай вещи и попрощайся с Деидамией. Я скоро приду».
«Хорошо».
Ладонь скользнула по бедру Патрокла и тут же, будто устыдившись чужих взглядов, отдернулась.
«Ты долго не задерживайся, ладно? Я тебя буду ждать».
Легерон побежал к лестнице. Совсем иначе, чем двигался в бою, прижав локти, покачивая бедрами. Дразнил, звал. Ему действительно 2 года. Патрокл смотрел в землю, словно пытаясь отыскать оброненную безделицу. И одна из басилейских дочерей беременна от него. А я... Я люблю его, Одиссей. Люблю этого ребенка. Наверное, тебе меня не понять. Наверное, кивнул я, сам не зная. Наверное, да или, наверное, нет. Рядом молча повернулся Диомед. Зашагал к кораблю, так и не проронив ни слова. Стоял посреди кровавого пляжа. Надо мной с криками кружили чайки. Сердце мое разрывается от любви и жалости к тебе, Легерон, сын Пелея. Ты несчастнее меня, ты безумнее меня, одинокий рыжий убийца, чья кровь на 7/8 соткана из серебра. Оборотень, невскормленный грудью, умеющий превращаться из девушки в воина, из воина в мальчишку, словно вода, принимающая форму сосуда, в который налита.
Тебе не доводилось видеть, как моряки растят крысиного волка?
Крыса, загнанная в угол. Вот кто я. обремененная норой и крысятами, страхом и бессмысленным оскалом. Никогда не загоняйте крысу в угол, не надо. Иначе лирнейская гидра может показаться вам милой шуткой на день рождения. Мы едем играть вместе.